Здравствуйте. Открытая студия на свежем телевидении и радио. Я Катерина Добрелия, и сегодня гость нашей программы – директор муниципального предприятия «Комбинат благоустройства» Николай Пасечкин. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Комбинату благоустройства в этом году 55 лет. 21 октября – юбилейная дата. Я думаю, это хороший повод, чтобы поговорить о каких-то насущных проблемах предприятия, о его достижениях и успехах. И я думаю, мы начнем с самого актуального. За окном уже идет снег. На этой неделе синоптики обещали заморозки. Готово ли предприятие к уборке первого снега? Сколько уборочной техники на сегодня в парке КБУ?
Мы на сегодняшний день полагаем, что готовы. Во всяком случае, в рамках того, тех денег, которые мы обеспечены, мы твердо убеждены, что их полностью освоим, то есть то, за что нам платят, мы ту работу выполним. Вот. В части техники мы достаточно неплохо в этом году подновились техникой.
То есть купили новые машины, да?
Да, буквально в среду текущую придет 3 МАЗа 10-тонных, с которыми мы будем вывозить снег. Построим их работу для лучшего фонда отдачи в суточный режим, то есть в режим несколько смен работы, чего раньше, в общем-то, не делали. Не знаю, что получится, но попробуем. То есть работать и ночью, видите, это сопряжено с определенным шумом, да, и поэтому несколько некомфортно в жилой зоне.
Но в Красноярске же так уже давно делают, это как-то ведется.
Поэтому мы тоже попробуем. Я думаю, что точно будет очень много нареканий, несмотря на то, что мы будем работать в ночное время на тех улицах, которые далеки от жилой застройки, скажем, там это Четная сторона Ленинградская, это Курчатова, где там больше 100 метров до жилых домов. Но обязательно будут претензии в этом отношении. Ну, понятно, что...
Всегда найдутся недовольные. Те, кто будет говорить, что снег не убирается, и те, кто будет говорить, что снег убирается.
Их тоже можно понять. Вы знаете, если у тебя там 6-месячный ребенок дома, да, и окна там не тройной стеклопакет, и ребенок проснулся из-за того, что там в 200 метрах работает грейдер, это может очень раздражать родителей, и это нормально.
Но вот вы все-таки приняли это решение,
да,
и будете работать ночью.
Мы попробуем
ночью
работать в 2 смены, все подготовлено к этому, как бы люди, произведена расстановка людей, расстановка механизмов, ну, будем пробовать.
Николай Николаевич, а если говорить о ситуации, вот как в прошлом году выпала месячная норма осадков буквально за несколько там дней, готовы ли предприятие к таким чрезвычайным ситуациям?
Вы понимаете, держать ресурсы весь год к тому, чтобы вдруг в этом году выпадет месячная норма, но это никакая экономика не позволит. То есть ресурсы предприятия рассчитаны на полномерную работу. Если будет пиковая такое, ну, стихийное бедствие, то есть одномоментное такое выпадение большого количества снега, безусловно, мы его не сможем убрать в одномоментно, то есть, но в течение там 2 недель полностью, а подрезка, ну, будем как-то смотреть, там, круглосуточные смены устраивать, людей задерживать продленку, но невозможно, то есть никакая экономика не выдержит держать ресурсы такие, которые бы позволили бы одномоментно убрать огромное количество снега.
Часто еще жалуются люди на то, что колейность на дорогах присутствует зимой. Вообще как-то можно от нее избавиться?
От нее нужно избавиться, то есть требования к содержанию дорог, колейность не должна превышать 5 сантиметров. Набивается осевая, вот даже по моему опыту, я не верил до того, как работал, пришел работать в КБУ, то есть колея может набиться буквально за 6 часов. То есть если идет мелкий снег, абсолютно чисто вычищено, пройдено грейдером в ровную, через 6 часов из-за движения автомобилей возникает колея между полосами движениями и, ну, по полосе движения. Ну, набивается, то есть так быстро набивается колейность.
Николай Николаевич, вопросов несколько поступило на наш сайт до эфира. Каждую осень Байкал в районе стоматологии засыпают песком до такого уровня ширины, что по этой дамбе свободно ездят лыжники, параллельно ходят люди. Для чего это делается? Куда при этом начинает течь речушка?
Эти мероприятия все по пересыпке, перекрытию русла Байкала производятся для следующего. Если это не сделать, то вода, идя по руслу Байкала, в закрытой его части, в районе, опять 102-й школы, повторяюсь, замерзнет и перекроет полностью сечение ручья Байкал, которое не пропустит, в свою очередь, затем обильные паводковые воды. Поэтому на зиму закрывается русло Байкала, вода идет, пока идет, и не перемерзает по закрытой его части, которую мы не видим, это труба, проложенная вдоль русла. Вот. А затем, перед самым паводковым периодом, мы раскрываем и спускаем паводковые воды.
Нам дозвонился Владимир Васильевич. Давайте послушаем его вопрос. Говорите.
Я хотел спросить, неужели нельзя отказаться от того, чтобы засыпать весь город ПГС, вот этой пылью, грязью, камушками, которые режут подошву нормальной обуви, и просто сгребать вовремя снег по мере выпадания? хотя бы сгребать в сторону, а потом вывозить, пока снег не идет, значит, освобождать асфальт. Понятен вопрос?
Разные да, абсолютно мнения. Понятен вопрос ваш. То, что делается в части посыпки противоскользящими материалами, никакой другой технологии в принципе нет. Значит, при снегопаде скользкость возникает ну, буквально молниеносно. И если мы в течение, вот когда идет снег, в течение 2 часов проезжаем все сложные участки и подсыпаем там щебень. Значит, если период, скажем, больше, чем 2 часа, ее разносит, разметает колесами, и возникает скользкость, которая ну, непреодолима для автомобилей. То есть никакой другой технологии нету, кроме использования растворов на основе соли и вообще...
Ну, реагентов, да?
Да, реагентов.
А почему они не используются в городе?
Мы используем, не очень активно, но используем. Так исторически сложилось, что город использует вот щебенку, нежели соль. Для сохранности автомобиля это неплохо, для обуви это неплохо.
Нам дозвонилась Нина Константиновна, давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот когда убирают листву, почему-то трактор стоит, не выключает двигатель, а это запах солярки.
Ну, вообще правильная постановка вопроса. Мы, когда движемся по тротуарам, останавливаемся для сбора листвы, где-то около получаса может стоять телега, пока ее нагружают. Если рядом окна, то, конечно, там первому этажу это неприятно. Однозначно поправимся. Но вы с своей стороны тоже могли бы там приоткрыть окно и сказать водителю, ну, заглуши ты двигатель, пока глушит. Я думаю, что реакция была бы нормальная, если была бы...
Так, нам еще один вопрос поступил на сайт. Как долго мы будем тонуть в лужах после ливней? Отметка многих ливнеприемных колодцев находится значительно ниже отметки верха асфальтового покрытия дорог, образуя тем самым ухабы на проезжей части. Почему нельзя привести их в соответствие?
Ну, смотрите, немножко противоречие в вопросе, да? То есть ливнеприемные горловины должны находиться ниже уровня полотна
дорожного. Чтобы вода стекала, да?
На самом деле требования к ним следующие. Не выше 2 сантиметров, не глубже 5 сантиметров. Вот, если где-то по проезжей части достаточно много колодцев и не наших, там, да, закрытых, вот, я, например, мы в этом году порядка 10 колодцев заменили горловин, которые были там существенно ниже, там, 5 сантиметров. Если где-то остались такие, ну, надо конкретный адрес посмотрим, если надо, ее приподнимем. Вот, что касается вообще пропускной способности ливневой канализации.
Да, проблема.
Действительно, проблема. То есть, смотрите, ливневая канализация построена достаточно давно. Не все с ней, ну, она как бы стареет, а мы ее каждый год промываем, весь летний период промываем, но, тем не менее, в пиковые сбросы воды где-то зачастую ливневая канализация не справляется. Это объективная ситуация, вот, ну, не справляется. И
в других городах такая же проблема есть?
Да, в городе Красноярске вообще большая часть районов не имеет ливневой канализации.
Ну, вот, кстати, разговор также велся об улице Царевского. Там, я так понимаю, вообще не предусмотрены колодцы ливневые.
Да, к сожалению, это где-то в районе там, середины 90-х была построена дорога КП, которая вела...
И не предполагалось строительство домов, да?
Садовые КПР, да, потом стал расти пятый микрорайон, потом слева вырос, так сказать, коттеджный поселок. Дорога так и осталась, такая для садов, мягко говоря. Ну вот, я присутствовал на совещании, которое проводил глава ЗАТО. Была сформулирована такая проблема, что точка роста города – это вот 5 и 7 микрорайоны. Безусловно, там основная транспортная артерия – это улица генерала Царевского. И были со стороны поручения о том, чтобы думать на будущий год по подготовке этой улицы к тому, чтобы она стала улицей города с ливневой канализацией, с бордюром, с тротуаром, с озеленением.
Угу. Вот такая. Ну, то есть пригодна для жилья, а не для садовых кооперативов.
Да, то есть она была транзитная дорога, угу. Вот со временем обросла.
Валентина Ивановна нам дозвонилась, говорите.
Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот на проезде между домами Ленинградский 99 и 60 лет в УГСН 72 не убирается много лет и песчаная смесь. И там уже она сравнялась с тротуарчиком. Очень трудно ходить. Ваш это ЖЭК ответил, что это не их участок. Так это или нет?
Скорее всего, что вот этот проезд с этого года наш. Вы, наверное, знаете, что прошло некоторое время назад межевание территорий, да, часть мест ушла от жилищных организаций. К сожалению, она не попала зачастую в наши контракты какие-то. Но в любом случае, если это место общего пользования, мы посмотрим. Я представляю, о чем вы говорите. И если мы там на следующий день не подбили как-то щебень, поставим пылесос, он у нас еще в работе, и он там за день буквально приберется.
Ну, то есть иногда вот это разделение территории не везде определено, да?
Да. В следующем году, я думаю, будет все уже более как бы понятно. К сожалению, из-за того, что произошло межевание, часть территории осталась бесхозной, хотя это неправильно. Они муниципальные, даже если их нет в нашем контракте.
Должен быть ответственный.
Да, мы там работаем. С другой стороны, для меня во что тяжело. То есть территории за последние 3 года существенно выросли, которые ушли из внутриквартальных территорий. А сумма контракта у меня не очень изменилась в сторону плюс. И на вот в этом отношении тут...
Николай Николаевич, поговорим о мусоре. Вот строительство полигона ТБО, много было споров по этому поводу. Хотели новый полигон строить в поселке Новый Путь. Новопутинцы стали горой за свой поселок. Мы не хотим такой объект, чтобы был около наших домов. В итоге сейчас мусор так и продолжает свозить на старый полигон. Вот ваше видение этой проблемы, как ее можно решить в ближайшее время?
Ну, смотрите, то есть мы не являемся владельцем полигона. Он у нас не находится в никакой сведении. Мы выиграем конкурс на эксплуатацию полигона. Полагаю, что эксплуатацию полигона мы осуществляем в надлежащим образом, поскольку 2 раза в месяц у нас проводятся замеры воздуха, воды, подземных вод и почвы. Проводит их специальный орган тут наш, санэпидемиологический. Значит, превышение ПДК практически не выявляется, точнее, вообще не выявляется. Это все связано с тем, что мы хорошо контролируем на ввозе, чтобы не приехало то, что туда не должно не приехать, да. Второе, выполняем все необходимые технологические отсыпки. Вот, поэтому я полагаю, что захоронение ТБУ у нас в городе, по большому счету, выглядит очень хорошо. Да, есть требования об организации полигона. Не получилось городу тогда сделать, как-то пройти историю с новым путем. Она сейчас стала снова острой из-за того, что Каменное благоустройство не получило лицензии на захоронение отходов.
На старом полигоне.
В силу несоответствия объекта. Очень много сейчас ведется совещаний на эту тему. Я думаю, что в ближайшие буквально там, может быть, недели, дни, будет выработана стратегическая позиция, по которой город пойдет, и проблема решится это.
Ну а каким образом? Если новый полигон пока нет возможности построить, и нужно время, да, чтобы его организовать, свозить в Красноярск?
Совершенно бессмысленное занятие. Мусор становится золотой, с точки зрения экологии тоже совершенно бессмысленное. Если плечо больше 50 километров, то автомобили, которые перевозят мусор, выбрасывают СО больше, чем выбрасывают СО мусоросжигательный завод, сжигающий весь этот мусор, который они перевозят.
Хорошее сравнение.
Это оно прям математическое, оно такое публичное.
Ну, то есть Красноярск не целесообразно садить
абсолютно,
мусор.
Абсолютно.
А как тогда, в ближайшее время, может решить это?
Просто будет выработана стратегия, что мы делаем, да, строим какую-то сортировку, мы делаем какой-то мусороперерабатывающий завод, который...
Как в Сосновоборске хотели сделать?
Ну, в Сосновоборске хотели сделать, да не получилось там ничего, там тоже захоранивается.
Ну, там
да?
Деньги не выделили в итоге.
Пока, я думаю, стратегические идеи следующие, то есть есть ТБО, которая проходит определенную процедуру технологическую, и на выходе получается биотопливо и органические отходы в виде камня, боя, стекла, то есть такие, которые являются отходами 5-го класса опасности и, собственно говоря, могут захораниваться, там, используются для бутирования дорог, просто отсыпаться. Чтобы...
Кстати, в тему вопрос. Вот как вы считаете, вообще возможно наших жителей, наше население приучить к раздельному сбору мусора? Что для этого надо?
Полагаю, что нет.
То есть нужна вообще другой менталитет, другая
да,
культура.
Это можно вернуться там лет через 100, через там 2-3 поколения.
Но в Европе же это как-то реализуется.
Почему они нет? Очень отличаются от нас. То есть у них крепостное право как раз на 300 лет раньше было отменено.
История другая.
Да.
Понятно. Николай Николаевич, как реализовалась ваша идея по выдаче мусорных мешков в частном секторе?
С точки зрения экономики предприятия реализовалось великолепно. Если люди не имеют с нами отношений в виде приобретения у нас меры, в которой можно транспортировать отходы, мы туда не едем, не несем расходов, и у нас все великолепно. То есть те люди, которые к нам обращаются, покупают у нас пакеты, мы к ним приезжаем, забираем мусор. Все.
То есть... Но то с точки зрения, вы говорите, экономики предприятия,
да.
А с точки зрения жителей, идут они
с
на это?
С точки зрения жителей получилось следующее. Часть людей нашла возможность сами вывозить, посчитали, что это дешевле, это нормально, то есть это абсолютно
каждый
нормально.
Каждый сам свой
да.
Домик строит.
Часть, я думаю, большинство жителей нашли какие-то пути там сжигания его, это тоже нормально в своих печах, если у тебя свой коттедж подворье. Есть и часть людей, которые считают, что его дом заканчивается на его околице и выбрасывают мусор за свою околицу. С этим надо бороться, но это уже какая-то административная история, которой должны заниматься там главы поселков, участковые. так далее и тому подобное. Угу. Мы, кстати, тоже всегда, когда заходит такой разговор, я всегда говорю, я готов любые дать силы в помощь, потому что мне тоже неприятно, когда так происходит с мусором. Обидно, что он выбрасывается вот просто за забор за свой.
А вот так, на скидку, вот в частном секторе, вот сколько вам люди платят, чтобы вы вывезли мусор?
Ну, хотя бы да, я думаю, для коттеджа это будет такого, ну, для дома, да, угу. где там 3-4 человека, не будет больше 200 рублей.
В месяц?
Да.
Ну, это, в принципе, для владельца коттеджа, наверное, нормально. Не такие уж большие деньги.
Да, но это с учетом того, что если вы просто обычный бытовой мусор, да, который образуется в составе жизнедеятельности. Угу. Если вы хотите, чтобы туда старая картошка, какие-то там ботва, ну, это там другие объемы совершенно. Объемы, которые в рамках образования отходов обычной семьи, они вот вкладываются в эту сумму.
Николай Николаевич, вот сейчас в различных сферах деятельности ведется повальная оптимизация. Вот коснулась ли она комбината благоустройства? Если да, то каким образом, как вы урезаете свои расходы, скажем так?
Ой, конечно, коснулась, но немножко как бы не очень корректно отвечать на этот вопрос. То есть, придя директором на предприятие, да, то есть 2,5 года назад, угу. предприятие планировало по концу года там порядка 20 миллионов убытков. Через 1,5 года оно получило даже прибыль небольшую. Но при этом пришлось делать очень непростые мероприятия, которые были болезненные, для людей на самом деле болезненные.
Где-то вы имеете в виду сокращение?
Да. То есть это не просто сокращение, это надо сделать так, чтобы один человек делал работу за двоих. Тогда можно платить вдвое больше зарплату, а от одного человека избавиться. Мы на самом деле из-за того, что с численности в 400 превратились в численность там 290, мы смогли поднять зарплату, пережить снижение финансирования, параллельно решив проблемы, так сказать, и новой техники. И это не просто вот сокращение, да, это перестройка технологических процессов каких-то, да, это организационная перестройка, это исключение ручного труда, замены его механизированным трудом.
Да, кстати, вот про это как-то получилось. Вы говорили в начале года, что будете максимально решать эту задачу.
Ну, девочки у нас ездят, косят, да, на красивых американских тракторах, производительность которых в 10 раз выше. Кустарники его подрезаем, кусторезами, то есть это все как раз в область производительности труда. И...
Ну и раз у вас есть деньги приобретать эту технику, значит, все-таки предприятие работает эффективно.
Да мы нормально работаем.
Николай Николаевич, нам дозвонилась Инна Константиновна. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Здравствуйте. Я житель улицы Горького от имени пенсионеров в основном, потому что вот на протяжении квартала от Чехова до Пушкина в основном мы вдовы, инвалиды и уже за 80 лет. Нам сейчас сделали график вывозки мусора в понедельник в 6 часов вечера и в среду только в 7 часов вечера. А как же мы вынесем, когда, ну вот я живу с внучкой, например, она работает до 6. Пока она придет, уже мусорки нету. На Комсомольске, правда, поставили там контейнеры. Но до Комсомольска, представляете, 82 года мне. Я не дотащу даже туда мешочек-то. Да вообще на улицу Горького, вот на протяжении Чехова и Пушкина, никакого нам внимания здесь нету. Вы посмотрите, какие у нас тротуары. Ведь многие пенсионеры с колясками. И там проехать невозможно. И что нам теперь делать, как самим делать эти настилы, что ли? Ну, почему-то следят же на протяжении улицы от Маяковского и все левая сторона. Там и чистят тротуары, и все. А мы здесь все сами копаемся. Хорошо, конечно, что дорогу у нас чистит. Пройдет грейдер, наворотит такие глыбы, и бабушки на четвереньках ползаем.
Ну, все, в принципе, понятен вопрос, да?
Просто понятен. Смотрите, ну, с мусора начиная. До улицы Горького у нас есть два коттеджа, которые имеют все контейнеры. Мы контейнеры вывозим. И 3 или 4 дома, которые вот заключили с нами отношения путем контейнеров. По-моему, вот этого адреса там нету. Поэтому вся улица Горького на самом деле носит мусор в контейнеры ГЖКУ. И для них это бесплатная история.
Вот. Это контейнеры, которые на Комсомольской?
Да.
Угу. Ну, тут, видимо, частная ситуация, да, в том смысле, что возраст все-таки большой.
Я понимаю, но для этого существуют органы опеки, да, мы не можем приезжать бесплатно даже к человеку, которому 82 года.
И по графику индивидуальному.
Да, то, что там ходит машина, она вот ходит именно с теми, кто имеет отношение. Я полагаю, что вот этот человек, который звонил, у него нет с нами отношений на вывозку мусора. Вот в отношении тротуаров, да, действительно, они там не в самом лучшем состоянии, это тоже немножечко не наше направление, но мы как бы в курсе, да, то есть все равно ремонт тротуаров в городе достаточно давно не велся. И, безусловно, если что-то делается, то делается приоритетами там, где идет энергичное движение, да, то есть это улица Ленина и улица Горького сравнить по интенсивности движения, они просто несоизмеримы. Вот то, что мы чистим улицу Горького и валы укладываем к воротам коттеджи, такое бывает, но, как правило, особенно с улицей Горького и улицами, которые в частном секторе находятся 9-го квартала, мы в тот же день идем там же трактором и расчищаем въезды к частным подворьям. Вот за ту зиму у нас один раз был срыв, и я помню, что мы даже там в районе 9 вечера сняли для того, чтобы подъезд расчистить.
Решайте, то есть проблему все равно со временем.
Да. Ну вот мы нарезали в этом году кюветы по Горького, какие сделали глубокие. Mm-hmm. То есть там все равно ведется какая-то работа. Деревья обрезали на Горького, омолаживали.
Николай Николаевич, как ведется работа по отлову безнадзорных животных? Вот удалось ли как-то уйти от шероховатостей ветеринарного закона?
Удалось. То есть я остаюсь при своем мнении, что закон Красноярского края об обращении с безнадзорными животными не очень правильный. Есть другие территории Российской Федерации, которые, в моем понимании, подошли к этому вопросу с другой стороны.
Менее гуманно?
Менее гуманно, зато по отношению к животным, зато более гуманно по отношению к бюджету, потому что одна собачка обходится в 10 тысяч рублей, а это, я извиняюсь, пенсия. Вот.
Средняя пенсия пенсионера, да. В России.
Это первая сторона. Угу. Вторая сторона монеты, что менее гуманно животным, но более гуманно к людям, что буквально вот сегодняшнее утро разговор, на 9-й квартал вышла огромная стая собак, которая жила вот в садах, которые идет такой.
Ну, сейчас холода наступает, да. Они ближе к людям будут выходить.
Дети, пожилые люди, они перед сворой собак просто, ну,
беззащитны.
Да. Да, это очень большая угроза. У нас, ну, в силу процедуры, которую ввел закон, достаточно громоздкая процедура, но тем не менее, если мы чувствуем, что какая-то угроза, мы реагируем, ну, там, буквально незамедлительно, плюс все должны понимать, что если животное представляет угрозу, можно и нужно обращаться в полицию. То есть у них
есть закон о полиции. Ну, то есть где-то идете полиции, и на нарушение закона, да?
Нет, мы закон не нарушаем, мы стараемся его исполнить в полном объеме.
Денег-то хватает? Это, насколько помню, вы цифру озвучивали, там 55 животных и все.
Да, именно так, поэтому минимальное количество животных идет по процедуре кастрации и потом выпускания на эту. Ну, это и объективно, то есть мы выезжаем на те ситуации, где животное агрессивно, значит, уже представляет угрозу. Угу. И, так сказать, немножко с ним по-другому поступают. Хотя есть у нас случаи, последний, ну просто вопиющий. 4 кошечек мы кастрировали, бабушка очень настойчиво кормит их в подвале. Если посмотреть на этих животных, они страдают жутко, у них съедены глаза блохами, они покрыты все язвами. То есть, очевидно, страдают, но жительница там, 2-го этажа посчитала, что их жалко, их нужно кормить, и вот они у нее живут с блохами в подвале, и мы их кастрировали, пролечили и выпустили обратно.
Вот они, эти шероховатости ветеринарного закона.
Гуманизм такой.
На ваш взгляд, что нужно? Устранять таких животных?
Ой, я думаю, что на самом деле тут все дело в голове людей, да. То есть, если ты хочешь животное, ты берешь это бремя, и ты его несешь до конца.
Ну, то есть ответственность должна быть каждого заводчика.
Да.
И тогда не будет безнадзорно.
Да, все остальное. Популяция будет расти, потому что есть отходы, люди подкармливают, кормят. Как только покормил животное, оно приступает к размножению. Поэтому здесь должно меняться отношение людей к своим питомцам, да, и все-таки животные должны отлавливаться и не превращаться в стаи опасных хищников, разносящих гельминты, другие заболевания какие-то.
Любовь Андреевна нам дозвонилась, говорите.
Здравствуйте, Николай Николаевич. Вот по Королево 10 устроили, у нас стоит эта мусорная свалка. Приезжает к КБУ регулярно, забирает этот мусор. Но она была не обустроена, и вот на этой земле сейчас ставят туда личные машины. Нам даже продыхнуть нельзя. А сейчас еще и автобус ставит на эту землю. И когда дворник убирает это все, пыль поднимается, это земля, вот понимаете. А они на этой лужайке вот устроили свалку-то, ну, она санкционированная, наверное. И мы задыхаемся от этой пыли, грязи. Там нет асфальта. Пожалуйста, разберитесь.
Ну, наверное, все-таки немножечко вопрос не ко мне, к управляющей компании. Мы, наверное, со своей стороны посмотрим, что там, как это выглядит. Но все-таки
то есть внутри вот, дворовой территории, это
да, все-таки видение. Да, судя из интонации, что там сам участок не подготовлен к контейнерам. Угу. Ну, наверное, это больше вопрос к жителям дома и к управляющей компании. То есть жители дома должны принимать решение, там, хотят заасфальтировать, ну, голосуем, платим деньги, вам асфальтируют. Как-то вот так вот.
Кстати, про асфальт. Как идут дела у асфальтового завода, который вы открыли в этом году? Есть ли заказы?
Смотрите, вот я когда попал на предприятие, я прямо почувствовал боль и такую голубую мечту предприятия. Мы когда-то делали асфальт. А спустя 2 года его удалось реанимировать. Пускай небольшими объемами, но как-то, да, то есть мы там какое-то количество асфальта выпустили. В рамках всего города это немного, но удалось его поднять. Я полагаю, мы создали некую конкуренцию. Когда конкуренция, это всегда нормально. Это всегда стремление к качеству.
А конкуренцию кому?
Вот если вы помните, там, 2000-е годы, то есть в городе асфальтовые работы проводили только 2 организации. Это комбинат благоустройства, это Красремстрой. Их вытеснили с этого рынка более, видимо, эффективные предприятия Красноярска в свое время вытеснили. Мы сейчас пытаемся вернуться на этот рынок.
То есть вы хотите буквально
мы вернулись.
С Красноярском, да, соперничать?
Да нет, тут же нет никакого конфликта. Это нельзя противопоставить Красноярск, Железногорск, это неправильно. То есть...
Но заказы есть, то есть работает.
Да, на сегодняшний день завод уже законсервирован, потому что лето кончилось. Да. Но в целом мы выпустили достаточно большое количество асфальта. Я думал, что у нас столько и не будет. У нас были заказы внешние, мы сделали свои работы. Поэтому, ну, что-то получилось. Ну,
по крайней мере, предприятие не нуждается. Если надо, свой асфальт всегда под боком есть.
Да, да.
Это тоже хорошо. Да, и никакие аварии там на НПЗ не влияют, да? В Ачинске.
Мы когда покупали в апреле битум, это действительно была проблема найти битум. Его привезли из Усолья Сибирского. Ну, нашли как-то. Как раз из аварии на Ачинске.
Понятно. Нам дозвонилась Ирина Алексеевна. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Скажите, пожалуйста, вот на 9-м квартале, вот где 36-е сады, речка течет. Вот кто отвечает, там постоянно вот мусор сбрасывает в речку. Там в речке полно всяких бутылок, бумаг. И бегают собаки дикие. Вот кто за это отвечает, вот где сады?
Я думаю, что за сады отвечает садовый кооператив. Вот, более чем уверен. Во всяком случае, к этому, ну, не знаю, ручей мы не имеем никакого отношения. Вот, то, что ручей заваливается, это только дело рук садового кооператива. То, что садовый кооператив позволяет у себя на территории бродить безнадзорным животным, это только проблема садового кооператива, поскольку вы, люди, объединились, создали кооператив для удовлетворения своих нужд. Надо решать и вопросы, и куда вывести мусор, и как поступить с безнадзорными животными. То есть мы для вас готовы бесплатно поймать, поскольку вы территория, зато это животное, но как минимум должно быть в соблюдении закона письменное заявление.
Николай Николаевич, и под конец эфира хотелось бы еще коротенький вопрос задать. Вот мы объявляли опрос, когда анонсировали наш прямой эфир, и люди голосовали, более 100 горожан проголосовало за деятельность предприятия, то есть
это
отмечали...
Много?
А?
Это много?
Ну, это все равно показатель. Понятно. То есть там, ну, такие направления деятельности, как выращивание цветов и овощей, уборка снега, уборка улиц, создание цветочных фигур. И лидерами в этом списке оказались пункты создания цветочных фигур, чистка улиц и выращивание цветов и овощей. Снег почему-то все-таки горожане посчитали, что не очень хорошо убираете. Насколько ожидаемы для вас эти результаты?
Да, они нормальные, по ним нельзя на самом деле сделать эти выводы. Ну, это вот такой срез не очень понятный, да. Но могу предположить, что в силу того, что снег еще не начал идти, поэтому люди забыли, что такое вывозка снега. Ну, как-то так.
То есть зима начнется, отметят сразу же, да?
Да.
Ну и под конец все-таки эфира хотелось бы еще раз обратиться к юбилейной дате вашего предприятия. У вас сейчас есть возможность что-то пожелать вашим сотрудникам, поздравить их с юбилеем.
Уважаемые коллеги, искренне поздравляю вас с приближающимся праздником, 55-летием нашего предприятия. Всех благ, достатка, спокойствия семьям вашим, возможность трудиться на предприятии, получать достойную зарплату. Вот мое такое искреннее желание, чтобы оно было и сохранилось у вас. Всего самого наилучшего. Праздником.
Ну, я думаю, на этой приятной ноте мы закончим программу. Еще раз поздравляю вас и сотрудников вашего предприятия с юбилеем. Удачи вам во всех делах. Оставайтесь такими же ответственными, качественно выполняйте свою работу. Горожане вас любят. Радуйте их цветочными своими фигурами, креативными идеями и хорошей качественной продукцией.
Спасибо.
А я напоминаю, что в открытой студии сегодня принимал участие директор муниципального предприятия «Комбинат благоустройства» Николай Пасечкин. С вами была Катерина Добреля. Всего вам хорошего. Увидимся.